Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худиев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем апостольском чтении. Но я сначала напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. И всегда мы очень рады вашим звонкам. Если вы хотите что-то спросить по теме нашей сегодняшней передачи, просто у вас есть какие-то вопросы, всегда мы очень рады и счастливы вас слышать, потому что мы высоко ценим наших радиослушателей и всегда рады их слышать в нашем эфире. Но обратимся к вчерашнему чтению апостольскому, потому что оно затрагивает две очень важных для апостола Павла, для всех нас темы. Это спасение делами закона или веры в Иисуса Христа и отношение апостола Павла к Израилю. Итак, вот что говорит апостол. «Братья, желание моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле во спасение». Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек будет им. А праведность от веры так говорит — не говори в сердце своем, кто зайдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют в праведность, а устами – к праведности, а устами исповедуют к спасению. Итак, апостол в своем свидетельстве о Христе, он сталкивается с тем очевидным затруднением, что большинство Божьего народа, большинство Израиля не приняли Иисуса как Мессию, и более того, когда апостол приходит, он проповедует в синагогах в различных городах, он проповедует Иисуса как Мессию, он сталкивается с тем, что происходит такое разделение. Некоторые из его единоплеменников веруют, некоторые, наоборот, реагируют очень враждебно. И апостол сталкивается с гонениями, с преследованиями. И на апостола могут посмотреть язычники и сказать, ну а что ты вообще, твой собственный народ тебя отвергает. Тебя твои собственные соплеменники, твои собственные единоверцы слушать не хотят. С чего-то мы должны тебя слушать. Другая проблема возникает в отношении среди самих иудеев, что как же, вот Бог избрал народ ветхозаветный Израиль, Бог дал ему обетование, и как так получается, что этот народ не уверовал, вернее, как большая часть народа не уверовала, и значит ли это, что Божий план нарушился? И вот в 9, 10, 11 главе апостол рассматривает этот вопрос. Он рассматривает роль и место Израиля в истории спасения, и он рассматривает вопрос о том, почему они споткнулись, почему люди не уверовали. Насколько актуально все это для нас? Дело в том, что для нас это очень важно, поскольку вся вообще библейская история, она не только про Израиль, она про нас. И тоже поведение, тот же психологический тип, который апостол здесь описывает применительно к своим единоплеменникам, это также точно встречается у нас. Но обратим внимание на первый стих. «Братья, желание моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле во спасение». И мы сейчас подробно этот стих рассмотрим, но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Станислав. Я звоню вам из Кишинева. Я вот впервые дозвонился на вашу передачу. Я до сих пор ее слушал по возможности каждый понедельник. И вот просто у меня нет никакого конкретного вопроса. Я просто хотел поблагодарить действительно вот за ваши очень содержательные передачи, за то, что вы вот так тщательно рассматривать апостола. Обычно люди как-то, я имею в виду и батюшки в целом, и как бы другие люди рассматривают чаще всего Евангелие, вот, а вы как бы затрагиваете в частности апостола, при том, что у апостола Павла действительно там очень часто есть вещи, которые как бы сложно понять без очень тщательного анализа и досмотра. Вот вы как бы это очень доступными словами это все объясняете. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо большое.
Большое спасибо. И, конечно, Радонеж — это множество людей, которые трудятся ради того, чтобы у нас вот, была возможность с вами беседовать об апостоле. И, конечно, благодарность тут принадлежит прежде всего им, вот всем сотрудникам Радонежа, но мы очень благодарны нашим слушателям за молитвы и очень благодарны за поддержку. Ну, и, конечно, очень важно слышать такие добрые слова. Но вернемся к апостолу. Итак, что говорит апостол? «Желание моего сердца, молитва моя к Богу об Израиле во спасение». Апостол сталкивается с резкой враждебностью со стороны своих бывших однокашников, со стороны своих бывших единоверцев. Вот он был фарисей, он был гонитель церкви, он был человек на хорошем очень счету, у него было положение, у него было уважение сограждан, он находился на хорошем таком месте, он, очевидно, занимал достаточно серьезную позицию, потому что мы читаем в Деяниях, что он в Дамаск отправился преследовать христиан, и имея письма, то есть имея определенные властные полномочия. То есть не просто был какой-то там ученый-раввин, который просто над книжками сидит, а был кто-то, у кого были полномочия властные, кто-то, кто занимал достаточно хорошее положение. И он все это отвергает ради Христа, и на него, получается, его бывшие соплеменники, его бывшие единоверцы, люди, с которыми он вместе был, они хотят его убить, мы это подробно читаем в Деяниях. Какова реакция апостола? Вы знаете, это не реакция, знаете, бывает иногда такая реакция иммигранта, не со всеми, далеко не со всеми иммигрантами, и я ни в коем случае тут не говорю там про всех или про большинство, но иногда бывает, когда человеку очень важно как-то обосновать свое решение уехать из страны, и ему очень важно в интернете страну, которую он покинул, всячески ругать. И для Павла, может, был бы по-человечески понятно, если бы он с горечью, с гневом стал бы ругаться на своих вчерашних собратьев, но не ругается. Он говорит одну очень важную вещь. Он говорит: «Желание моего сердца, молитва моя к Богу об Израиле во спасение». Апостол любит Израиль. Апостол любит даже тот Израиль, который не поверил в Мессию, который противится проповеди Благой Вести. апостол продолжает относиться к Израилю с глубокой любовью. Более того, в другом месте он говорит, что «великая мне печаль и непрестанное терзание сердца моему, что я желал бы сам быть отлученным от Бога за братьев моих родных мне по плоти», то есть израильтян. Мы видим, что апостол продолжает относиться к израильскому народу с самой горячей, самой мучительной любовью. Он терпит со стороны своих единоплеменников преследования, но он продолжает относиться к ним с неизменной любовью. Вот то отношение к Израилю, которому нас учит апостол, это любовь, и это, в другом месте говорит апостол, это вера в то, что Израиль продолжает играть какую-то роль в истории спасения. В 11 главе апостол пишет о месте Израиля в истории спасения так. Он уже обращается к язычникам и говорит: «А если начаток свят, то и цело, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель отвратить нечести от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к боговестию они враги ради вас, в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы были некогда непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь». То есть апостол здесь произносит пророчество, что весь Израиль спасется, и это пророчество, которое подтверждается там другими местами Писания. Например, у Захарии знаменитые слова: «Они воззрят на того, которого пронзили». И одним из признаков того, что этот мир приходит к своему завершению, будет массовое обращение Израиля ко Христу. То есть неким таинственным образом, апостол нам об этом свидетельствует, Израиль продолжает, еврейский народ продолжает играть какую-то особенную роль в Божьем замысле. И это народ, который Бог не проклял, не отверг, но который неким таинственным, до конца непонятным нам образом играет особую роль в Божьем замысле о спасении мира. Но апостол находится в ситуации, когда люди отвергают его соплеменники, их значительная часть отвергает его возвещение. Почему? Почему так происходит? И апостол объясняет, и вот это его объяснение, оно очень актуально для нас. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». У нас в язык вошло вот это выражение: ревность не по уму, или ревность не по рассуждению, или не по разуму. А что такое ревность не по рассуждению? Когда человек хочет угодить Богу, он рвется, он большой энтузиазм проявляет, но не по рассуждению. И как не по рассуждению действовал сам Павел, когда он был еще Саввом, когда он преследовал христиан. имел ли он ревность по Боге? Ну, конечно, он имел. Он огромные усилия прилагал. Он мог бы спокойно чем-нибудь другим заняться, не ехать в Дамаск. Он считал, что христиане — это вот ересь такая страшная, что они сбивают народ с толку, что нужно их подавить. И он это с ревностью делал. Но, как говорит апостол дальше, не по рассуждению, поскольку очень важно иметь не просто ревность, не просто рвение, не просто усердие, еще рассуждение. В чем была самая большая ошибка иудеев? Апостол говорит: «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». О чем здесь идет речь? Что такое поставить собственную праведность? Ну вот, как человек, вопрос, который стоит перед апостолом Павлом, вопрос, который стоит перед всеми нами, это как мне оправдаться перед Богом? Это фундаментальный вообще вопрос человеческого существования. Как мне оправдаться перед Божьим судом? Потому что все мы знаем, что будет Божий суд. Я не говорю, все мы христиане знаем. Все мы люди знаем, что будет Божий суд. Потому что есть вещи, которых мы не можем не знать. Апостол Павел вот в начале послания к Римлянам, во второй главе, он говорит так, что «Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, потому что, судя другого, ты тем же судом осуждаешь себя самого, потому что сам делаешь то же». О чем здесь идет речь? Мы все кого-то осуждаем. Вот достаточно заглянуть в социальные сети, они преисполнены осуждения. Вот каждый по отдельности хороший человек, который живет в окружении всяких негодяев. Откуда взялось столько негодяев, если каждый по отдельности хороший человек, непонятно. Но вот такова, значит, грустная картина. Мы постоянно слышим, как люди резко порицают своих соседей, там, не знаю, власти, там, представителей противоположных политических каких-то взглядов. Мы видим, как люди постоянно предъявляют друг к другу моральные претензии. И это то, что люди не могут перестать делать. Люди постоянно выносят какие-то моральные суждения. Гораздо чаще негативные. Но иногда кого-то похвалят. Да, вот была серия перепостов. Парень, дагестанец, полез вытаскивать из воды тонущую девушку, ее спас, сам погиб. И это перепощивали люди, чтобы выразить свою признательность, чтобы выразить свое уважение. Гораздо хуже, гораздо лучше, чем кого-то ругать. Чаще, к сожалению, ругают. Но факт тот, что люди друг друга порицают или хвалят. Чтобы друг друга порицать или хвалить, нужно опираться на какой-то закон. Что вот хорошо и правильно приходить на помощь другим людям, даже если ты сам себя подвергаешь опасности. Наоборот, вот там воровать или обманывать, или проявлять жестокость – это плохо, это достойно осуждения. Мы не можем уйти от этого сознания, и мы его постоянно демонстрируем, когда мы порицаем других. Но тут апостол нам говорит: хорошо, вы вот других броните, следовательно, вы признаете, что другие люди обязаны поступать определенным образом. И что они виновны, если они так не поступают. Что человек обязан поступать честно. Что человек обязан проявлять доброту и сострадание. Что человек обязан удерживаться от жестокости. Но если ты порицаешь другого человека и признаешь таким образом, что существует закон, по которому он должен себя вести, если он не ведет, то он виновен, то ты тем самым признаешь этот закон и над собой. Если я кого-то порицаю и осуждаю, я тем самым признаю существование морального закона, которому он обязан повиноваться, но не повинуется. Я тем самым себя подвожу под осуждение, потому что я сам признаю над собой этот закон. И поскольку мы, люди, не можем уйти от признания морального закона, мы неизбежно оказываемся перед тем, что мы знаем, что мы должны поступать определенным образом, и что мы должны совершать определенные поступки, удерживаться от других, что мы несем за это ответственность, И, конечно, тут возникает вопрос, а перед кем? Вот мне совесть говорит, что я должен поступать определенным образом. А кому должен-то? Ну, обычно нам неверующие на это говорят. Ну, обществу там. Общество так воспитало. На что, естественно, мы тут же возразим. Ну, смотрите, вот там, например, немецкие антифашисты. Вот у них все общество было там... горячо поддерживал, значит, фюрера. А они были против, потому что они считали, что это все неправильно, что это аморально. И кто был прав? Люди, которые выступали против общества. Или в Америке в 19 веке в Южных Штатах было рабство чернокожих. И там были люди, которые помогали чернокожим бежать от их хозяев и убегать там в Северные Штаты, где они могли жить свободно. И их ловили, судили, наказывали, они говорили, что нет, мы вот будем так поступать, потому что нам так совесть велит, мы считаем, что вот Богу так угодно, что вот с человеком надо как с человеком обращаться, а не как с вещью. А они выступали против своего общества. И сейчас мы, конечно, признаем, что общество было неправо, а они вот были правы. То есть источником моральных оценок не может быть общество. Мы постоянно видим примеры, что общество было неправо. Там любые люди, которые требуют каких-то перемен, чего-то требуют улучшить, они тем самым признают, что текущее положение дел неправильное. Ну, есть масса разных обществ. Там, например, когда мы критикуем какие-то обычаи других обществ, мы считаем, что их обычаи плохие, их надо менять. Ну, допустим, есть убийство чести. Вот в некоторых обществах женщину или девушку, про которую пошли слухи, что она впала в блуд, там, достоверно или нет, предполагается, что мужчины из ее семьи должны убить, чтобы снять позор с семьи. И мы считаем, что это преступление, что нельзя так делать, что надо это преследовать по закону. А вот в их обществе считается, что это долг мужчин-членов семьи. И мы с какой позиции мы это порицаем? Ведь если бы мы верили, что источник моральных оценок – это общество, мы могли бы просто сказать, ну, у них общество такое, ну что, ну, вот так у них принято, а у нас принято по-другому. Но мы считаем, что это объективно плохо. А это значит, что мы исходим из какого-то критерия, который является обязательным для всех людей вообще независимо от общества. И поэтому каждый из нас знает в своем сердце, что существует объективный моральный закон, которому мы должны повиноваться. Проблема греха, конечно, в том, что мы это, с одной стороны, отрицаем. Конечно, вот мы склонны это все отрицать, но мы это знаем. И это прорывается всякий раз, когда мы кого-то ругаем, когда мы кого-то порицаем. Бывает даже очень смешно, у известного атеиста британского, он биолог, но он больше известен не как биолог, он больше известен как атеистический публицист. Ричард Докинс, у него есть интересный пример. У него есть статья «Давайте перестанем колотить машину». И он приводит в пример какой-то скетч юмористический про то, как человек пытается завести машину, а она не заводится. И человек приходит во все большее раздражение. Он ее начинает сначала ругать всякими злыми словами, потом он начинает по ней стучать ладонью, потом кулаком, потом он берет, значит, какую-то палку, потом какую-то эту арматурину, разносит машину вдребезги. И все это очень смешно, потому что, ну, конечно же, очень глупо мстить машине за то, что она не заводится. Очень глупо ей предъявлять претензии по этому поводу. На машину ее надо чинить просто, если она сломалась. И Докинс приводит этот пример, он говорит, что человек в сущности машина, поведение человека, оно детерминировано электрохимическими процессами в коре головного мозга, то, что мы испытываем негодование в отношении чьих-то преступлений, это просто результат того, что, ну, так нас там эволюция сформировала. Поэтому негодовать на злодея бессмысленно, поскольку злодей не мог вести себя иначе, такова природа вещей, там, ну, вот так процесс у него в мозгу развивается. После чего я читаю, как тот же самый Ричард Докинс очень даже успешно негодует на религиозных людей, которые, с его точки зрения, делают что-то неправильное и исходят крайним нравственным негодованием, что, вообще говоря, парадоксальным образом характерно для атеистической публицистики. Очень много гнева, очень много негодования, очень много упреков, но при этом неверие в то, что у человека есть свободная воля или в то, что есть объективный моральный закон. Но всякий раз, когда мы кого-то порицаем, когда мы кого-то судим, мы тем самым себя выдаем с головой. Мы знаем о том, что существует моральный закон, мы знаем, что люди обязаны его соблюдать, и мы знаем, что человек, который его не соблюдает, достоин осуждения. По крайней мере, когда речь идет не о нас самих. Но апостол обращает внимание на то, что мы тем самым обличаем и себя самих. Что существует суд, существует ответственность, мы в сердце своем это отлично знаем. И значит, существует судья. Нравственный закон, он не может быть безличным. Нравственные суждения бывают только у личности. Чтобы отличать нравственное добро от нравственного зла, иметь какие-то суждения, предписывать одно и воспрещать другое, нужно быть именно личностью. То есть за нашим переживанием морального закона есть судья. И когда мы окажемся перед судом, никто, абсолютно никто в этом мироздании не сможет сказать: «А я не знал». И даже люди, которые не слышали проповеди о библейском Боге, люди, которые никогда не знали о Боге, они имеют в сердце своем нравственный закон, согласно которому они будут судимы. И вот, поскольку всем нам надлежит явиться на суд Божий, апостол ставит перед нами вопрос: а как нам быть оправданными перед этим судом? Более того, наши отношения с Богом, они строятся сейчас. Речь идет не только о том, что вот когда-то потом мы окажемся перед судом, а вот сейчас, как мне войти в правильное отношение с Богом, как не быть оправданным перед Ним. И апостол говорит о попытке людей, в данном случае иудеев, поставить собственную праведность. Потому что какой возникает сразу порыв? Да, я верю в то, что будет суд Божий, что мне в связи с этим делать? Кажется, очевидный ответ – стараться вести себя хорошо, стараться быть нравственным человеком, которого Бог одобрит. И это, кажется, и Писанием подтверждается, потому что, ну, говорится много раз, что праведник, который поступает справедливо, который удерживается от зла, вот его Бог благословит, а кто не праведник, того совсем наоборот, ну вот ты старайся вести себя хорошо. И люди всегда старались и стараются в истории религий приобрести Божие благоволение своим хорошим поведением, что если мы будем достаточно хороши, Бог нас в итоге примет. И поэтому люди очень тщательно стараются подчинить Богу все сферы своей жизни. И тут, знаете, у нас иногда смеются над какими-то такими обычаями, что вот можно ли собирать яйца из-под курицы в субботу, или это будет работа, или это запрещено. Нам-то кажется абсолютно бессмысленными мелочами. Но на самом деле люди, которые все эти правила придумывают, они считают, что все должно быть подчинено Богу. И это проявляется не только у иудеев, это проявляется у людей самых разных религий, это в том числе проявляется у христиан, это в том числе проявляется в христианской среде. Я надеюсь, что Бог меня примет, потому что я сделал все тщательно, потому что я все сделал как надо. И апостол объясняет и здесь, и в других местах, что это не сработает, так не получится. Это несколько неожиданно, поскольку по умолчанию мы все склонны оправдываться делами закона. Как в коммунистическом гимне «Интернационал» есть такие слова: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». Вот человек все время пытается добиться оправдания перед Богом своей собственной рукой, что я сам выполню норматив, я сам окажусь праведным перед Богом, благодаря тому, что я сам хороший человек, я сам все сделал как надо. И вот проблема в том, что мы не являемся хорошими людьми. Апостол Павел говорит несколько раньше в этом же послании: нет праведного ни одного. И, конечно же, есть огромная разница между там разными людьми. Кто-то порядочный гражданин, кто-то вор и убийца, кто-то в тюрьме сидит, кто-то заслуженный врач, кто-то, наоборот, заслуживает уважения от сограждан тем, что он живет очень хорошо, всем помогает. Но апостол говорит, что мы все провалились, мы все не сдали экзамен. Мы все бедные провалившиеся грешники, виновные и испорченные. Потому что наша проблема не в том, что мы иногда поступаем плохо. Наша проблема в том, что сама наша природа глубоко повреждена грехом. Мы закону Божию не покоряемся, да и не можем. Когда человек пытается оправдаться перед Богом своим собственным хорошим поведением, он очень легко впадает в высокомерие, в гордыню, в заносчивость. Христос, когда он говорит в Евангелии: «Горе вам, фарисеи, лицемеры», он говорит это не только людям, которые вот тогда жили, он говорит о духовной опасности, которая подстерегает всех. Потому что если я всерьез верю в Бога и в Его суд, то мне, конечно, хочется больше всего на свете быть оправданным перед этим судом. И мне поэтому хочется приписать себе статус праведника. А как мне определить, что я праведник? Ну, по контрасту с другими. Вот они там пьянствуют, а я не пьянствую. Я там, не знаю, бокал вина выпью на большой праздник, и все. Они там будят, а я нет, я отличный семьянин. Они там воруют, а я вот даю десятину с мяты аниса и тмина. И это приводит к тому, что человек ставит собственную праведность. Он говорит: я хороший, особенно на фоне других. Ну, а мы всегда можем найти кого-то, кто хуже. Там. Человеческое злодейство — это бездна весьма глубокая, поэтому всегда найдется кто-то, кто меня хуже. И вот апостол говорит, что это самообман, что нельзя оправдаться перед Богом тем, что я себя хорошо вел, потому что я не вел себя хорошо, потому что я провалился, я согрешил. Даже когда я веду чистую и добрую жизнь, не совершаю каких-то скандальных, вопиющих грехов, и эта моя праведность может быть отравлена гордыней, она может быть отравлена превозношением. Парадоксальным образом, даже в моей праведности может быть бунт против Бога, потому что я могу в этой своей праведности быть гордецом, отвергать Божью милость, как Христос говорит: мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. То есть кто там? Коррумпированные сборщики налогов и проститутки вперед вас, быстрее вас попадут в рай. Почему? Потому что проблема фарисеев в том, что они уповают на себя, на свою праведность, на то, что они хорошие. Наша общая проблема в том, что мы не хорошие. Мы все провалились, мы все согрешили. Мы все очень глубоко испорчены грехом. Никто не может обрести спасение своей личной хорошестью. Ни один человек в этом мире. И вот апостол говорит о том во всем послании к римлянам, он говорит, что невозможно достигнуть спасения делами личной праведности. Нельзя сдать норматив. Никто из нас его не сдает. Мы все грешники, мы все виновны. Тут еще важно заметить одну вещь, что для людей внешних по отношению к церкви это возвещение всеобщей греховности, оно кажется, ну и сказал уж, притянутым. Ну, как же, вот люди, христианские святые, там, подвижники, ну, они же посвятили себя Богу, они ведут абсолютно добропорядочную жизнь, они никаких грубых актов безнравственности не совершают, в мыслях не имеют. И они постоянно оплакивают, какие они большие грешники, как они остро нуждаются в милости Божией. Но на самом деле так устроен человек, что чем человек хуже, тем меньше он видит свои грехи. Чем человек лучше, тем он свои грехи острее переживает, тем он их отчетливее видит. Ну, это как если я сижу в полной темноте, там, абсолютно никакого света. Я могу считать, что на мне белоснежный китель. Вот такой адмиральский китель, белоснежный, он весь сверкает. Когда в помещении оказывается немножко света, то, ну, я начинаю нехотя признавать, что, ну, на мне, наверное, китель, ну, может, местами не такой уж и белоснежный. Но, с другой стороны, все равно же белоснежнее, чем у всех остальных. А когда свет становится яркий, я могу прийти в ужас, видя, что я на самом деле по уши в грязи сижу. И то, что на мне надето, это не белоснежный и не китель. И вот, когда человек духовно мертвый, человек, погибающий во грехе, уже совершенно, увы, находящийся на пороге ада, он как раз считает, что с ним все в порядке. Страшные злодеи, которые сидят в тюрьмах за совершенные ими убийства, они считают, что с ними все в порядке. Что виноват кто угодно. Виновата жертва, которая их спровоцировала. Виновата тяжелая жизнь, там, общество, которое их не приняло. Они не виноваты. Виноват кто угодно, кроме них. А они хорошие ребята. Если убили кого-то, то только по делу. А наоборот, праведники постоянно оплакивают свои грехи, потому что они их остро видят, они их остро воспринимают. И вот праведнику очевидно, что он грешник, что он не дотягивает, что он не может быть оправдан перед Богом за счет своей личной праведности. И апостол говорит о том, как на самом деле мы обретаем спасение. Мы обретаем спасение через Иисуса Христа. Мы не можем оправдаться сами собой. Но нас оправдывает Бог через Иисуса Христа. Каким образом? Христос приходит и проживает абсолютно праведную жизнь за нас, вместо нас. Вот там, где мы бунтовали против Бога, Он живет в совершенном послушании. Там, где мы грешили, Он живет в совершенной праведности. Там, где мы выбирали свою волю, Он выбирает волю Божию. И Он выбирает волю Божию в настолько совершенном послушании, что в конечном итоге Он умирает на кресте за наши грехи, для того, чтобы осуждение наших грехов совершилось в Его смерти. И мы обретаем оправдание благодаря тому, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы оправдываемся не нашей собственной праведностью, мы оправдываемся праведностью Господа нашего Иисуса Христа. В человеческом роде есть один совершенный праведник, и это Иисус Христос. Мы оправдываемся перед Богом Его праведностью. А как эта праведность становится нашей? Каким образом мы ее обретаем? Потому что это отдельный немножко вопрос. Объективно Христос умер за всех людей. Объективно Его жертва достаточна для того, чтобы оправдать всех людей. Но есть еще то, что богословы называют субъективной стороной спасения, как конкретный человек это спасение усваивает, как он приобретает это оправдание. И апостол говорит верой. И тут нам очень важно уточнить, о чем мы говорим, потому что словом «вера» в нашем обычном современном разговорном языке означает признание того, что Бог есть. И, конечно же, апостол не об этом, потому что, ну, конечно, в античном мире там все иудеи признавали, что есть Бог Израилев. Конечно, они ему поклонялись, они его чтили. Язычники, многие, которые не присоединялись к народу Израилеву, они все-таки чтили Бога Израилева. Это те люди, которые назывались боящиеся Бога. Они не присоединялись к Израилю окончательно, но они почитали Бога Израилева. Были язычники, которые почитали иных богов. Там в античном мире не было атеистов. И, конечно же, само по себе признание того, что Бог существует, оно ни в коем случае не является спасительной верой. Это мы сейчас противопоставляем верующих и атеистов, что атеисты считают, что Бога нет, верующие считают, что Он есть, но это само по себе не является спасительной верой. спасительной верой, апостол называет нечто другое. «Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». То есть это определенное исповедание Иисуса кем? Господом. И Господом, то есть в данном контексте Богом. Ну что значит исповедовать кого-то Господом? Ну, теоретически можно, как там некоторые люди говорят, считать, что Господь — это вот, знаете, как вот в других языках, кроме русского, Господь и Господин — это будет одно и то же. Там по-английски будет Lord в обоих случаях, применительно к Богу, и просто уважительное обращение. Там по-польски пан, по-французски сеньор. А вот в данном контексте исповедовать Господом, исповедовать Богом. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то есть воскресение Христа, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. И тут важно одну вещь отметить. Речь идет не просто о том, что я согласен с тем, что Иисус Господь и что Он воскрес из мертвых. Потому что бывает согласие, которое на самом деле ничего не означает. Вот, допустим, мне известно, что трагедию «Гамлет» написал Уильям Шекспир. Ну, я с этим согласен. Мне могут сказать завтра, что, ты знаешь, вот литературоведы провели изыскание, оказалось верное, подтвердилась теория, что на самом деле никакой не Шекспир, а просто там какая-то группа британских аристократов, они решили написать политическую сатиру на текущие их события, но они не решились писать от своего имени, поэтому они все это приписали Шекспиру. Как, а он сам, он был третьестепенный актер, ничего не писал. Ну, я тоже, наверное, соглашусь, потому что это меняет в моей жизни? Это ничего абсолютно не меняет в моей жизни. Это не важно для меня. Кто написал «Гамлета»? Ну да, интересный казус. А вера во Христа – это, конечно, не просто согласие. Это принятие как истины, как руководство к действию того, что мы узнаем из Евангелия. Исповедовать Иисуса Господом – это не просто значит называть Иисуса Господом. Это значит покориться Ему как Господу. Это значит признать Его владычество в своей жизни. И сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. Вера означает, что мы возлагаем нашу надежду не на себя, но на Иисуса Христа. Это значит, что мы признаем факт нашего провала, что делами закона не оправдается никакая плоть и менее всего я, что мы все бедные грешники, что я не могу достигнуть оправдания своей личной праведностью, полностью провалился. Но я верю, как в Деяниях говорят апостолы, мы веруем, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасемся, как и они. Но я верю, что Господь Иисус Христос может и хочет меня спасти. Как говорит святитель Феофан Затворник в толковании послания к римлянам, верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верует, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. То есть вера – это когда мы возлагаем надежду нашего спасения не на себя, но на Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. В чем эта вера проявляется? Священное Писание нам это подробно изъясняет. Оно проявляется, во-первых, как мы здесь видим у апостолов, в исповедании. Тот, кто исповедует Иисуса Господом. То есть мы исповедуем веру открытую. Мы ее имеем в своем сердце, мы открыто признаем себя православными христианами, мы признаем Иисуса Христа нашим Господом и Царем. В том, что мы крещены, вот как сказано в послании к Галатам, вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись. Или как Господь говорит в Евангелии, кто будет веровать и креститься, спасен будет. В том, что мы приступаем к таинству Евхаристии. Как Христос говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. И в том, что мы соблюдаем заповеди. По крайней мере, прилагаем серьезные и искренние усилия к их соблюдению. Что заповедь безмерно обширна, мы должны долго учиться и стараться, чтобы возрастать в послушании Богу, но мы, по крайней мере, прилагаем искренние усилия. Потому что, как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И вера, таким образом, означает, что мы пребываем в союзе со Христом, и мы в этом союзе со Христом, в этом завете со Христом, мы обретаем Его праведность, а наши грехи покрыты Его кровью, которую Он пролил за нас на Голгофском кресте. При этом вера, когда она есть, она глубоко меняет всю жизнь человека. Тут важно избежать, опять-таки, путаницы со словом «вера». Потому что у нас мы привыкли к тому, что слово «вера», оно означает, что мы согласны с некоторыми утверждениями. Там, веришь ли ты, что, не знаю, там, Афины пошли войной на Спарту? Ну, наверное, верю, что. Нет, какая разница. В Библии под верой имеется в виду нечто другое. Именно наше, то, что мы вверяем себя Иисусу Христу. То, что мы полагаемся на Него, как на нашего Спасителя, и повинуемся Ему, как нашему Господу. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Львович, вот скажите, вот мы часто Евангелие читаем так, и нам часто говорят, что Господь на страшном суде будет спрашивать, вот ты там накормил, не накормил, посетил в темнице, не посетил, там одел, не одел, там, ну и так далее, да? То есть добрые дела.
Да.
Вот, но, например, Исаак Сирин, он говорит, что от добродетелей, совершаемых между людьми, совесть не получает правоты. И то, что мы, например, творим через других, не может очистить душу, потому что это вменяется пред Богом только в награду за дела. Добродетель же, которую человек творит сам в себе, вменяется в совершенную добродетель и достигает того и другого. То есть и воздаяние вменяется, и очищение производит. Почему устранись от первого и последуй второму, без попечения же о втором? Оставить и первое есть явное отпадение от Бога, но второе заменяет собой первое, если и не будет всего первого. Ну, то есть, если человек, вот я так понял, вот Феофан Затворник тоже своим духовным чадом часто говорил, что там, ну вот занимайтесь молитвой Иисуса, и там погружайтесь в саму себя, там и прочее. Я так понял, что Исаак Сирин о том же говорит, то есть об очищении своих внутренних страстей, вот, ну, и вхождении себя внутрь, и это очищает с одной стороны души и готовит награду. А вот первое, якобы, ну, люди, которые не занимаются вторым, то, соответственно, должны хотя бы, ну, это делать, ну, вот такие, ну, так скажем, помогать ближним. Но в Писании, например, об этом-то особо сильно не говорит, вот, Господь. Как это понять? Вот, я имею в виду в плане спасения. Все-таки, вот, я по опыту знаю, что когда, вот, например, что-то делаешь, там, ну, допустим, даже какую-то милость, там, для ближних, да, но не чувствуешь того, когда, например, сам погружаешься внутрь себя, там, и вот, ну, стараешься, там, общаться с Богом через молитву, там, и прочее. Вот как вы его считаете? Подскажите, пожалуйста.
Вы знаете, тут нужно два вопроса разделять, что мы должны делать и на что мы должны надеяться. Искренняя вера проявляется в делах любви к ближнему. Вот то, как мы действительно относимся к Богу, оно проявляется в том, как мы относимся к ближнему. При этом наша надежда может быть основана только на Иисусе Христе. Я не могу сказать, что я сделал добрые дела, вот мне это пойдет в зачет, вот я вообще молодец, я это пред Богом предъявлю. Я целых два раза перевел старушку через дорогу, я, значит, теперь на хорошем счету у Бога. Нет, конечно, потому что, ну, наверное, можно у злодеев найти какие-то добрые дела, это их не спасает. Были, ну, известные истории про то, как бандиты куда-нибудь жертвовали деньги на какую-нибудь благотворительность, что они от этого переставали быть бандитами, они от этого избавлялись от осуждений? Нет, конечно. мы приобретаем оправдание перед Богом тем, что за нас умер Христос. Но спасение, оно предполагает, что Бог нас меняет. Бог нас меняет изнутри. Вот для того, чтобы мы могли войти в рай, мы должны глубоко измениться. Потому что грешника нельзя ввести в рай. Не только несправедливо, но невозможно, потому что грешник, он тащит ад с собой. Каждый приходит в гиену со своим огнем. Человек, который озлобленный, человек, который себя ищет поставить на первое место, он везде будет устраивать ад себе и другим, куда его ни запусти. И поэтому, чтобы спасти человека, его нужно глубоко переделать. И мы через участие в таинствах церкви, через участие в ее молитве, мы имеем дар Святого Духа, и Святой Дух действует изнутри, меняя нас изнутри. В чем проявляется эта перемена? В том, что христианин имеет любовь к Богу и имеет любовь к ближним. И эта любовь проявляется в добрых делах. И поэтому, когда мы читаем вот притчу о страшном суде, мы читаем, как овцы или козлища, они распознаются по своему поведению. Вот овцы, они проявляют милосердие, а козлища, они проявляют жестокосердие. Вот из чего видно, что человек искренний христианин? Это видно из того, как он относится к ближним. Может быть, этот человек творит множество милостыней, и у него там есть такая возможность. Иногда у него нет такой возможности, человек бедный, но с ним люди стремятся общаться, с ним люди стремятся проводить время, в том числе неверующие, потому что он является для всех милостью и утешением. Вот так бывает, что человек, он не может, нет у него таких средств там, какие-то решать там, финансовые проблемы для других. Но он является просто, его присутствие является для других большой поддержкой, большим утешением. Когда человек действительно пребывает в общении со Христом, то это проявляется в его жизни. Если использовать такое слово, Христос транслирует любовь свою через него. Вот святые люди, они отражают в себе Христа. Через них действует Христос. Они дают Христу действовать через себя. И поэтому подлинная вера, она проявляется в том, что человек боготворит ближним, проявляет действенную, активную любовь. Как апостол говорит, что плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но это плоды Духа, которого мы получаем в таинствах церкви благодаря тому, что для нас сделал Христос. Мы не, это ни в коем случае не что-то такое, что мы, чем мы зарабатываем себе оправдание перед Богом. Это то, что является проявлением, свидетельством того, что в нас есть подлинная вера. Вот это очень важный момент, что истинная вера, когда она есть, она проявляется в том, как меняется наше отношение к ближним. И это не результат того, что мы, знаете, вот какое-то время, там, десятилетия назад, я пытался, когда я был еще новообращенным христианином, я пытался просто стиснуть зубы и являть в своей жизни плоды Святого Духа. А потом я понял, что это не работает, это невозможно, потому что человеческая природа повреждена грехом. И мы можем проявлять любовь к ближним, только принимая любовь от Христа и как бы транслируя ее дальше. Что я понимаю, что я провалившийся грешник, я понимаю, что Христос меня прощает и любит, и я могу, подражая тому, как Христос относится ко мне, относиться к другим людям. Как апостол говорит, как Христос вас простил, так и вы. Вот Христос вас простил за то, что вы были такие хорошие люди? Нет, конечно. Если бы вы были хорошие люди, вас не надо было бы и прощать. Христос вас простил, хотя вы были негодные люди, Вот и вы должны прощать негодных людей, потому что вас самих простил Христос. То есть подлинность нашей духовной жизни, она проявляется, конечно, в нашем отношении к ближним. Вот делает ли меня моя духовная жизнь лучше по отношению к моим ближним? Потому что, ну, апостол уже говорит, что бывает ревность не по рассуждению, что бывают люди там ревностные. Знаете, террористы, они тоже люди очень ревностные. Они считают, что они вот все делают правильно. Но мы понимаем, что они отправляются совсем не в то место, куда они надеются попасть. Поэтому вера, когда она есть, она, конечно же, проявляется в любви. И она, конечно же, обращена в конечном итоге к ближним. Она себя проявляет по отношению к ближним. Поэтому тут очень важный критерий подлинности веры, как я отношусь к моим ближним и, прежде всего, как я отношусь к церкви. Признак подлинной веры – это любовь к церкви. К людям вообще, но к церкви в первую очередь, потому что это мои братья и сестры во Христе. Это люди, которые так же, как и я, приступают к причастию. Это люди, которые так же, как и я, крещены во Христа Иисуса. И апостол говорит: «Устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых». Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Тут мы забежим на следующий стих. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Что значит «не постыдится»? Ну, очевидно, в данном случае, как видите, в Писании «не постыдится» значит, ну, не провалится. Там, представьте себе, человек, не знаю, там, имеет какую-то необоснованную надежду. Вот он купил лотерейный билет и говорит: «О, я сейчас выиграю кучу денег, там, поеду в какие-нибудь дорогие курорты, накуплю себе автомобилей, ну, и сейчас накуплю, там, наберу кредитов под этот грядущий выигрыш». И вот человек дожидается момента, когда объявляются выигравшие, и он проиграл, и он постыдился. Вот он повержен в стыд, он совершенно напрасно рассчитывал на этот выигрыш, он очень глупо себя повел. И Писание говорит, что такого не может быть с человеком, который надеется на Иисуса Христа. Человек, который возложил свою надежду спасения на Иисуса Христа, он не постыдится, что не будет обманут, он не будет разочарован, он не будет потерян. Он возложил свою надежду на того, кто его никогда, никогда, никогда не подведет. Что надежда на Иисуса Христа, она никогда не будет посрамлена. Но время наше уже подходит к концу, я вижу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора заканчивать передачу. До свидания и всего вам доброго.